Часть десятая. 18 октября, четверг. С утра небо прояснилось, хотя все еще дул сильный ветер. Куда-то вдаль, гонимые порывами ветра, плыли белые кучевые облака. Тайфун номер 21 вчерашней ночью пронесся над полуостровом Босса и ушел на северо-восток. Повсюду, куда ни кинь взгляд, ослепительно сияло голубое море. Но этот погожий день, в котором чувствовалось уже дыхание осени, никак не подходил к мрачному настроению Асакавы. Стоя на палубе, как осужденный на месте казни, Асакава глядел на бегущие за кормой волны. Если бы он поднял взгляд, то увидел бы прямо перед собой мягкие очертания Идзуосимской возвышенности, словно парившей между небом и морем. Вот и наступил его последний день. Срок пришел. Сейчас 10 утра, значит, ему осталось всего лишь 12 часов. Как ни старайся, а время не остановишь. Еще немного и пройдет неделя с того момента, как он в первый раз посмотрел кассету Садака в Pacific Land. Длинная, мучительная неделя. За эти 7 дней он натерпелся столько страху, сколько обычному человеку не выпадает испытать за всю его жизнь. Наверное, из-за эмоциональной перенасыщенности последних дней Асакаве казалось, что время тянется очень медленно. Получилось так, что из-за тайфуна они проторчали на острове целые сутки. Вчерашний день для них был потерян, и Асакава сам не знал, какие это повлечет за собой последствия. Вчера, находясь в расстроенных чувствах, он горько упрекал Йосина в том, что по его вине расследование задерживается. Но сегодня, успокоившись и придя в себя, он наконец осознал, какую гигантскую работу проделал его коллега, и его захлестнуло чувство благодарности. Асакава даже не был уверен в том, что сам справился бы с этой задачей. Ему казалось, что в отличие от Йосина, он наверняка сбился бы с пути и пошел по ложному следу. «В целом все получилось удачно. Можно даже сказать, что тайфун был очень кстати». Асакава старался думать позитивно. Приближался последний срок, и он гнал от себя невеселые мысли вроде «Ах, зачем я это сделал? Нужно было поступать совсем по-другому». Последняя их с Рюдзи надежда заключалась в трех листах бумаги, которые Асакава сейчас держал в руках. После вчерашнего телефонного разговора Йосина полдня провозился в архиве и прислал им по факсу отчет. Оказалось, что до того, как Тихоокеанский курортный клуб выстроил на горном плато туркомплекс Pacific Land, там располагалось довольно-таки необычное заведение. Впрочем, по тем временам в заведениях подобного рода не было ничего необычного. Официально оно именовалось туберкулезный санаторий, а в просторечии такие больницы назывались санаториум. В наши дни опасность заболеть туберкулезом, в общем-то, мала, о нем почти забыли. Но возьмите любой роман довоенного времени, и почти наверняка сразу же наткнетесь на упоминание этой болезни. Туберкулезная палочка сыграла не последнюю роль в появлении на свет романа «Волшебная гора» Томаса Манна. Благодаря этому виду бактерий состоялся как писатель Матадзиро Кадзии, прославившийся своим декаденством высочайшей пробы. Однако после открытия стрептомицина в 1944 году, а потом гидразидов в 1950, туберкулез утратил свой романтический флер и сделался тем, чем всегда был – серьезным инфекционным заболеванием. В эпоху Тайсё и в начале эпохи Сёва от туберкулеза каждый год умирало около 200 тысяч человек, но после войны число его жертв заметно уменьшилось. Хотя это вовсе не означает, что сама бактерия была уничтожена, и в наше время люди все так же продолжают умирать от туберкулеза, бывает до 5 тысяч человек в год. В прежние времена считалось, что болезнь эта лечится чистым воздухом и спокойным времяпрепровождением, поэтому туберкулезные санатории строились высоко в горах. Но с развитием медицины туберкулезных больных становилось все меньше. Государственные заведения закрывались, а частным санаториям, чтобы избежать банкротства, приходилось пополнять штат хирургами, урологами, терапевтами и прочими специалистами. В середине 60-х перед туберкулезным санаторием в Южном Хаконе вопрос о выживании встал особенно остро, но решить его не удалось. Санаторий располагался глубоко в горах, вдалеке от шоссе и дорог. В свое время пациенты, попав в больницу, не должны были покидать ее стен, поэтому удаленность от главных магистралей была не недостатком, а скорее достоинством. Но для обычной поликлиники такое месторасположение стало катастрофой, и в 1972 году туберкулезный санаторий в Южном Хаконе прекратил свое существование. Освободившуюся землю приобрел Тихоокеанский курортный клуб, и в 1975 году на территории бывшего санаториума было оборудовано поле для игры в гольф. Год за годом комплекс расширялся. Появилась гостиница, бассейн, теннисные корты, тренажерный зал. Самым последним нововведением были отстроенные в апреле, то есть полгода назад, коттеджи для отдыха. «Что там вообще за место?» – спросил Рюди с соседнего сиденья. Погруженный в свои мысли, Асакава вздрогнул от неожиданности. Он упустил момент, когда его спутник вернулся с палубы в каюту.
«Какое место?»
«Ну, Pacific Land». «Очнись, я тебя про Южный Хаконе спрашиваю».
«Точно, Рюди же там ни разу не был».
«Ночью оттуда очень красивый вид на море». Вообще-то, услышав вопрос, Асакава сразу вспомнил фонари у главного здания, льющие на землю неживой оранжевый свет. В ушах зазвучал глухой стук мечей, доносившийся со стороны теннисных кортов. Он снова ощутил ту атмосферу безжизненности, которая поразила его в Pacific Land с самого начала.
«Почему это место показалось мне таким неживым? Интересно, сколько людей там умерло за время существования санатория?» — подумал он, и в этот момент в памяти всплыл прекрасный ночной вид на Нумадзу и Мисиму.
Асакава, отложив верхний лист в сторону, разгладил на коленях две оставшиеся страницы. На одной из них был воспроизведен подробный план санатория, а на другой Асакава увидел фотографию трехэтажного фешенебельного здания, в котором раньше находился санаторий, а теперь ресторан и информационный центр Pacific Land. Того самого здания, в котором он пытался выяснить у гарсона, где располагаются коттеджи. Прежде всего, Асакава принялся досконально изучать план санатория. Словно пытался вычитать в тонких линиях и пунктирах историю последних 30 лет. Без такого ориентира, как дуга шоссе, огибающего гору, вообще было очень сложно представить, что где находится. Восстанавливая в памяти расположение строений на территории комплекса, Асакава вглядывался в план в поисках того места, где теперь стояли коттеджи.
Что же там находилось 30 лет назад?
Ему так и не удалось точно вспомнить, где именно относительно главного здания располагались коттеджи. Но по всем примерным расчетам выходило, что коттеджи были построены на ранее пустовавшем месте, прямо посреди рощи вдоль пологого горного склона. Асакава снова взялся за первый лист. Кроме информации о том, что земля, принадлежавшая санаторию, перешла под юрисдикцию клуба, Йосина на первой же странице сообщал еще одну немаловажную подробность. Речь шла о человеке по имени Сиротара Нагао. Господин Нагао заведовал маленькой хирургической клиникой в Атаме. В этом году ему исполнилось 57. Но главным было то, что с 62 по 67, то есть в течение 5 лет, Нагао работал лечащим врачом в Южном Хаконе. В 62-м он, молодой специалист, сразу после окончания практики, был зачислен в штат туберкулезного санатория. Из всего медицинского персонала, работавшего в этом заведении, в настоящее время остались в живых только двое – Йодзо Танака, который живет на попечении своей дочери в Нагасаки, и Сиротара Нагао. Все остальные уже умерли, в том числе и директор санатория. Поэтому, кроме как на Нагао, рассчитывать не на кого. Танака под 80, да и времени на поездку в Нагасаки уже не остается. Хотя во время их разговора Йосина еле сдерживался, чтобы не накричать на Асакаву, заклинавшего его найти хоть какого-нибудь, главное, живого свидетеля, просьбу приятеля он все-таки исполнил. Каким-то чудом ему удалось раскопать имя доктора Нагао. И не только имя. К обычным паспортным данным, имя, фамилия, адрес, Йосина присовокупил любопытную историю из жизни доктора. Непонятно, почему он решил послать этот анекдот Асакаве. Скорее всего, просто наткнулся на него во время расследования и автоматически подшил в дело. Так вот, из написанного Йосина следовало, что Нагао работал в туберкулезном санатории в общей сложности 5 лет, но за это время ему один раз пришлось сменить амплуа и не лечить, а лечиться. Целых 2 недели он провел в лечебном изоляторе. Это случилось летом 66 года. Нагао отправился с обследованием в амбулаторию одного из удаленных горных районов. По собственной невнимательности и неаккуратности во время этого обследования Нагао заразился от больного оспой. К счастью, несколькими годами раньше ему сделали прививку от этого заболевания, поэтому никаких осложнений не случилось, легкая сыпь да поначалу повышенная температура.
После первого приступа температура больше не поднималась, так что можно сказать, что он легко отделался. Но для того, чтобы предотвратить распространение вируса, дирекция санатория решила на некоторое время поместить Нагао в карантин. Самое интересное, что благодаря этой истории имя Нагао попало в медицинские справочники. Он был последним человеком, который заразился оспой на территории Японии. Неизвестно, заинтересовалась бы редакция книги рекордов Гиннесса таким фактом, но внимание Йосина он, по-видимому, привлек. Подумать только. Оспа. Для поколения Асакавы и Рюди это слово – просто пустой звук. «Слышишь, Рюди, ты когда-нибудь оспой болел?» – спросила Асакава.
«Ты что, с ума сошел, что ли? Какая оспа? Оспа уничтожена».
«Уничтожена?»
«Ну да. Ты разве не слышал о том, что великой силой научного знания оспа полностью ликвидирована и больше не существует?»
Действительно, Всемирная организация здравоохранения ежегодно по всему миру проводила вакцинацию, и к 1975 году вирус оспы исчез почти повсеместно. Естественно, что имя последнего больного было записано. Им оказался молодой сомалиец, который заболел оспой 28 октября 1977 года.
«Да ну! Разве можно ликвидировать вирус?»
Асакава плохо разбирался в вирусах, но почему-то ему казалось, что они являются одной из самых стойких форм жизни. Как вирус не уничтожай, он все равно потом видоизменится и вылезет где-нибудь в самом неожиданном месте.
«Вирусы — это очень интересная штука. Они блуждают вдоль границы живого и неживого. Существует версия, что вирусы — это мутировавшие внутри человеческого организма гены. Но по-настоящему никто не знает, откуда они взялись, какова их природа. Однако нет сомнений, что они имеют самое прямое отношение к зарождению жизни и эволюции видов». Рюди развел руки в стороны и сладко потянулся. Глаза его возбужденно сверкали.
«Скажи, Асакава, разве тебе не кажется любопытным, что ген в какой-то момент вдруг выскакивает из клетки и становится совсем другой жизненной формой?
Если рассуждать дальше, то можно дойти до того, что все противоположности в начальный момент были слиты воедино, в самом главном первоистоке.
Говорят, что свет и тьма крепко дружили до Большого Взрыва, и между ними не было никаких противоречий. Или, например, ангелы и дьявол. Ну да, был среди ангелов один падший, которого назвали дьяволом, а если посмотреть в корень, тот же ангел, ничем от них не отличающийся. Кстати, и мужчина с женщиной тоже изначально были одним телом. Гермафродиты, устроены как слизняки или черви, которые обладают и мужскими, и женскими половыми органами одновременно. Тебе не кажется, что гермафродиты олицетворяют идеал мужской силы и женской красоты?» Рюдзи весело засмеялся. «И, между прочим, проблема с сексуальным партнером напрочь отпадает».
Асакава в недоумении смотрел на разошедшегося Рюдзи, не понимая, что его так насмешило. «Не знаю, как насчет силы, но идеалом красоты гермафродит точно не является».
«А еще какие-нибудь вирусы, кроме оспы, были уничтожены?»
«Ну, если тебе это интересно, то ты можешь заняться специальным расследованием по возвращении в Токио».
«При условии, что я вернусь».
«Хе-хе, вернешься, будь спокоен».
Во время этого разговора скоростной катер успел проделать только половину пути между Идзуосимой и Ито. Если бы Асакава и Рюди летели на самолете, они добрались бы до Токио гораздо быстрее, но им нужно было во что бы то ни стало заехать в Атами и разыскать доктора Нагао. С борта уже было видно колесо обозрения, гордость здешнего парка отдыха. Без 10:11. Спустившись по трапу, Асакава побежал на автостоянку за оставленным там позавчера автомобилем.
«Эй, ты куда рванул?» —
крикнул ему вслед Рюди, неспешно передвигая свои короткие ноги. Клиника, которой заведовал Нагао, находилась рядом со станцией Кино-Мия. Раздраженная Сакава еле дождался, пока Рюди влезет в машину, и резко нажал на газ. Машина рванула с места, устремляясь в лабиринт улиц с односторонним движением, которыми славится Атами.
«Слушай, а вдруг в этой истории замешан сам Сатана?» —
вдруг спросила Рюди, серьезно глядя на Асакаву. У Асакавы не было времени отвечать на вопросы. Он пристально смотрел на бесконечные ряды дорожных знаков, тянущихся вдоль дороги. Что ни говори, Атами — сущий ад для водителя. Рюдзи, немало не смущаясь молчанием собеседника, продолжал.
«Сатана все время приходит в наш мир в разных обличиях. Слышал когда-нибудь об эпидемии чумы в Европе в XIV веке? Половина населения Европы тогда умерла, веришь? Половина!
Ты можешь себе представить, что население Японии за несколько месяцев сократится до 60 миллионов?
Ну и, конечно, тогда было принято считать, что чума – это одно из обличий сатаны. Значит, по аналогии, сатаной нашего времени можно считать СПИД. Но не стоит забывать, что сатана вовсе не стремится уничтожить человеческий род. Почему? Да потому что если в мире не останется людей, то он не сможет существовать. И с вирусами то же самое. Как только умрут все живые клетки, вирусы исчезнут с лица Земли. И, между прочим, я вовсе не уверен, что люди искоренили вирус оспы. Иногда я думаю, а возможно ли это вообще? В наше время никто уже не боится оспы, а ведь раньше эта болезнь была грозой континентов. Страдания, причиняемые оспой, привели к тому, что в Японии появилось так много обрядов и верований, связанных с этой болезнью. Когда-то давно люди верили в то, что оспу насылает на них бог болезни Хосогами. Почему же они звали его богом? Разве неправильнее было бы назвать его дьяволом? И если все-таки этот бог насылает на нас болезнь, то как могут люди быть такими самоуверенными, чтобы думать, будто в их силах уничтожить бога? Вот какие мысли были заключены в словах Рюдзи. Но Асакава не слушал приятеля. Он никак не мог взять в толк, отчего Такаяма вдруг расфилософствовался ни с того ни с сего и мешает ему сосредоточиться на дороге. Все его душевные силы были сейчас направлены на то, чтобы как можно скорее добраться до клиники, которой заведовал Нагао.